Ну, на этом я хотел бы закончить и перейти к иллюстрациям к этой книге, к этому роману. Вот, сейчас я попрошу переключить. Есть Александр? А, как-то. Вот. Вот тот самый знак шестилучевой звезды, громовик или спас, про который я говорил. Здесь он окружен зубчатой обережной оградой. Вот эти зубцы, это как зубья, в сущности, оберегают нечто святое. Тут мы видим четыре фазы солнца годовые. И здесь тоже вот ограда тоже такая зубчатая, обережная. Вот. Тут я хочу сказать о том, что вот сам по себе прототип креста солярного в круге очень характерен для кельтской культуры. Вот здесь, в Нормандии, недалеко от того дома, где я живу, я нашел вот такую церковь, где вот как раз сохранился вот такой каменный крест. Причем, обратите внимание, он косой, он не прямой. Это вот действительно вот это реликтовое такое произведение. Здесь мы видим два очень важных элемента. Это кресало, само по себе вот эта каменная часть обломана внизу, это кремний. А вот верхняя часть чрезвычайно интересна. Она пересечена косой перекладиной, этот крест, а внизу видны как бы пламя, что ли, такое, или дым стилизованный. То есть вот это кресало, им кресили огонь, высекали огонь. То есть слово крест и кресало, как вы понимаете, одного корня. Здесь мы видим медальоны, на уши так вешали такие подвески, на которых тоже видны вот эти же формы. Вот четыре косых креста, креса, и два таких прямых креста. Здесь мы видим птиц, вот, которые тоже являлись очень часто символом взлетающего к небу дыма и огня. Особенно почитались лебеди, у которых белые крылья и красные лапки, красные клювы, там гуси, утки. А здесь мы видим нечто иное. Здесь мы видим крест, который пересечен вот такой тауобразной чертой, которая на глаголице означает букву «аз», первую букву глаголического алфавита. То есть некое первоначало. А по краям мы видим стилизованные в подрастения струи огня и дыма. То есть мы видим вот некий источник, костер, из которого вот этот крест вздымается, крест кресильный. И тут мы видим четыре головы предков, воскрешенных вот в этом самом пламени костра. Поразительная совершенно находка была сделана лет 15 назад в Звенигороде, вот под Москвой. Этот каменный крест, на котором вы тоже видите внизу вот эти вот косые кресты, а еще один вот внутрь, очень стилизованный, в виде треугольника, пламенеющего костра, видите, здесь тоже вот этот косой крест. Вот именно этот крест и представляет собой вот скрещение вот этих двух палочек. Ну и все, конечно, это в ограде священной, вот, как это принято было. Интересно другое, что на обороте креста есть надпись «Крест есть свет», написано по-славянски. Вдумайтесь в эту фразу, это целое богословие. Как крест может являться светом? А очень просто. Он действительно является источником, архаическим источником огня священного костра. И, соответственно, символика света присутствует в каждом священном костре. Ну вот мы тут видим то, что я называю перунов цвет. То есть вы знаете, что в Купальскую ночь вот существует предание очень много о том, что в Купальскую ночь расцветает перунов цвет, некий прапоротник. Слово, которое, само название, происходит от названия папороть, то есть крыло. Папоротник похож на крыло вот этого некого взлетающего существа, на самом-то деле вот символ птицы и вот этого возносящегося к небу огня и дыма. И надо сказать, что в этих же поверьях говорится о том, что можно найти огонь перунов. А что такое перунов огонь? Это уголек, упавший с неба, вот этого небесного огня. Вот о чем мечтало народное сознание, найти чудо. Поэтому мы здесь видим вот это вот такое изображение. Вот здесь похоже тоже. Тот же самый знак можно назвать костровидным, а можно назвать, как я это делаю, куполовидным. Это оберег, в данном случае, головного убора женщины незамужней или замужней. Часто и такие носили. То же самое мы видим вот на этом орнаменте вот этого подзора. Это обычно кровати вот украшались, там какие-то еще там вот детали, люльки. И тут мы видим обережное значение вот этого образа костра стилизованного. То же самое мы видим вот на этих антаблементах этих колонок старых. И вот еще интереснее, отчетливее, вот на этой резьбе. Видите, здесь внутри помещены птицы, которые, в сущности, клюют ягоды священного цветка. И мы видим это понимание, это стилизация. На самом-то деле, аналогия между жизнетворящим огнем и цветком, который тоже символизирует возрождающуюся жизнь. Его называли крин или лилия в средневековых текстах. То же самое мы видим вот здесь, вот на этой средней части диадемы золотой. Обычно вот этот сюжет называется «Вознесение Александра Македонского». Такой существует сюжет и в византийской иконографии, и в западноевропейской особенно, но тут он совершенно переосмыслен. Мы видим здесь не Александра Македонского, который возносится на небо живым. Вообще сюжет совершенно неизвестный. Он появился в текстах только в XIV веке. Россия не могла знать его вот в XII веке. Вот, никак это не могла легенда проникнуть. Но зато здесь он был переосмыслен как в образе Купалы, который возрождается вот в огне. Огонь символизирует вот эти вот крылатые существа, грифоны. А в руках этот купал, здесь вот у него тоже корона как будто из цветов жизни, а в руках он держит молот, два молота, символом Перуна, кстати, грома, на которых тоже изображены вот эти знаки купалы, знаки вот огня, костра. Конечно, золотой фон очень важен здесь. Тут мы видим тот же самый мотив, но уже в трехмерном пространстве собора, церкви. Мы видим здесь костровидный купол, и само здание церкви тоже напоминает костер. Вот как-то увенчивается вот это вот сооружение вот таким вот устремленным в небо образом огня. То есть вот это храм и есть костер, в который входят верующие. Еще больше эта мысль подчеркнутая символика вот в деревянном зодчестве. Вот эти повышающиеся закамары, этот купол, и от купола вниз спускается шатер. Эти грани шатра соединяют два мира. Мир небесный с миром земным. Символика света соединяется с символикой огня. Вот в этом пространстве это и есть некое богочеловеческое пространство церкви. Надо сказать, что мистики средневековой Византии считали, что церковь начинается с креста, а ей соответствует другая церковь вот в этом средостении, небесная, которая возвышается, как бы спускается сверху. И вот эта вот идея Кенезиса, истощания божественной энергии, которая строит себе дом, софийную энергию, София, создай себе дом, мудрость, премудрость, и сотворится из столпов седьмым. Вы знаете все эти выражения. Вот, другая интересная деталь – это змеевик. Может быть, вы не замечали, а может быть, замечали вот в пределе, в церкви, вернее, святого Семена Спирского, в соборе Василия Блаженного. Он означает, он закручивается по салоне и означает некую бесконечность и стилизованное изображение движущегося небосвода и солнца. Такая реплика тоже вот очень важная. Поразительно, что на иконе Вознесения или Пророка Святого огненный шар, в котором он возносится, уподоблен костру. Это опять же вот отсылка вот к этому сознанию древнему о том, что костер священный возносит души к небу, к Богу. Теперь мы находимся в XVIII веке, в тот момент, когда русское искусство практически потеряло свою самобытность. Это был век, можно сказать, даже два столетия подражательности, талантливый, но совершенно вторичный. Здесь мы видим эпоху барокко, называется астрономия, тут мы видим армиллярная сфера. Это некая такая икона нового времени, изображение там, мироздания, ближайшего к Земле, может быть, даже вообще всего небосвода. А вот здесь крайне интересное изображение, которое в Третьяковской галерее называют иконой, и следуя надписи на обратной стороне этой композиции, выполненной на дереве, в иконописной манере, написано «Симон Ушаков, 1660 год». Безусловно, это неверно. Неверная датировка, и она была сделана умышленно. Я истолковываю вот этот сюжет и датирую его рубежом 18-19 века, отношу к так называемым псевдоиконам русских розенкрейцеров. Почему? Ну, потому что здесь вот сам сюжет. Я сейчас прочту его описание, специально, чтобы вы поняли, что является отправной точкой. Царь Птолемей в Филадельф познает счету человеческой жизни. Описание такое. Птолемей Филадельф, царь египетский, главу человеческую, всегда имел на столе своем, и точию о смерти получался, дабы ся в фортуную сего света, то есть судьбою земною, не возвышал, и за бессмертного б себя не почитал, и велел единому от боляр своих на всяк день к себе приходить и говорите, познай царю, чья сия глава, «По смерти и твоя будет такова», написано в 660 году Симоном Ушаковым, царским мастером. И вот когда мы вдумаемся в эту надпись, мы понимаем, что сама назидательность вот этой иконы, этого сюжета, она очень характерна для вот розенкрейцевских таких вот поучений. Здесь мы видим, вся атрибутика практически розенкрейцерская присутствует. Вот видите, здесь черная скатерть, на скатерти вот эта самая глава, череп, вот Филадельф. В руках он держит, или вернее, рукой показывает на красную закрытую книгу символ сокровенных знаний. Тут мы видим циркуль, там разные другие приборы, опять же ту же самую армиллярную сферу, то есть изображение небосвода. Этот вот слуга показывает на череп и говорит, что ты будешь смертен, а царь Филадельф показывает на эту сферу, как бы говоря то, что душа вознесется на небеса после смерти, и она бессмертна. Вот такое истолкование этой псевдоиконы. Кроме того, сбивают с толк, конечно, эти вот такие своды, напоминающие храм. И если вглядеться, вряд ли вам удастся, но если вглядеться, вот вы увидите на груди у Филадельфа, этого царя, сердце в виде купола, то есть такую костровидную форму с двумя крестами, которые как раз очень характерны для символики розенкрейцеров. То есть вот эта оккультная составляющая, связанная с мирозданием, она уже тогда проявилась в русском сознании. Ну и вот, наконец, мы видим, как это все преломилось в пейзажной живописи XIX века. Тут можно очень много привести примеров. Вы, конечно, хорошо знаете этот период. Но вот этот, мы видим здесь этот сияющий простор и даль, в которой теряется, в общем-то, человеческий взгляд, бескрайняя даль. Это очень важные такие вот начала. Свет, свечение, сияние и простор. Вот то же самое в знаменитой работе Левитана. Тут добавляется к этим началам еще одно. Начало тишины, которое здесь прерывается колокольным звоном. И вот это золото, которое наполняет на закате вот весь пейзаж, оно означает такой поиск мистического Божьего присутствия. Вот к чему стремился Левитан, и не только он. Вот понятие вот этого присутствия божественного в тишине, оно в сущности сихасское по своему происхождению. Вот этот сихасский свет, фаворский свет, который считали, что он розовый, он, скорее всего, он был, конечно, золотистым. Вот. Я не вдаюсь здесь в богословие, но само по себе вот это богословие этого пейзажа и других пейзажей отсылает нас вот к сущности, к натурфилософскому, к лирико-философскому, скажем так, пейзажу русскому вот этой эпохи. Ну, сейчас эпоха символизма. Начало 20 века, это, как ни странно, может быть, вы не знаете, это серия афортов Константина Иона. И он тоже изображает чрезвычайно своеобразно мироздание. Вот такое вот сияющее мироздание, наполненное вот этими планетами, мирами. Вот, это работа Багаевского. Вспоминание о Монтене никак не относится к сюжету. Здесь изображено, в сущности, черное солнце. Пророчеств различных, апокалиптических, которые в то время преследовали символистов. Ну, Багаевский был другом Волошина. И, конечно, Волошин посвятил корону Астралис вот этому сюжету, цикл своих сонетов. Вот. А дальше он сам нарисовал некую такую небесную воронку. И вот это вот такое же сияние своих пейзажей. Это вот то самое откровение символистов, откровение от бесконечности, поиск входов в иной мир, который преследовал символистов русских на всем протяжении их существования и литературного символизма, и изобразительного. Здесь мы видим авангард. Наступление авангардной эры породило такие сюжеты, как микромир внутри атома, это бурлюк, атом, 13-й год. Или у Лентулова вот такой сюжет, небозвон, когда все мироздание сотрясается от каких-то таких божественных звуков, все подчинено какому-то движению, начинающемуся хаосу. Но это крайне характерное ожидание тревожное от каких-то перемен авангардистских. Вот странная работа того же времени Натальи Гончаровой, как она мыслила себе пустоту космическую, как некую каверну. То есть, конечно, она была очень далека от всяких научных представлений, но сам по себе интерес вот к этим явлениям космическим очень характерен для той эпохи. Вот человек, про которого много говорит, по-моему, я уже говорил вчера, вот один из друзей Малевича, такой вот человек, увлеченный учением Петра Демьяновича Успенского, он искал некое расширенное смотрение, это главная его идея, вот его группа «Зорвед», «Зреть и ведать», так можно перевести вот это название. Видеть название, обзор на 360 градусов. То есть надо понять, что вот как бы вот эта линия обзора вот, доступна человеческому воображению, взгляду. Ну, разумеется, это какая-то утопия недостижимая, но, по крайней мере, некий манифест вот здесь заявлен, расширение смотрения. Тут очень интересный архитектор, ученик Малевича, Лазарь Хидекель. Это его работы начала 20-х годов, в каком-то смысле пророческие, некие сооружения космические, вот такие вот города. То есть первые мечты о том, что человек должен выйти за пределы Земли и обжить это околоземное пространство. Та же самая тема, это художник Шигалев Сергей, один из интереснейших членов группы Амаравелла. Он изобразил впервые в мировой живописи работу в космосе, машины в космосе. За 30 лет до полета спутника он изобразил вот пророчески вот эту самую машину в космосе. Так что, в принципе, можно гордиться вот таким прозрением. Другой очень талантливый график из группы Амаравелла, Александр Сардан, псевдоним художника Баранова. Тут он изобразил какое-то такое вселенское начало, вот, как единство вообще всего. Тут и черные дыры космические, тут и Земля с какими-то такими формами, восходящими к Солнцу, какой-то внутренний микромир. То есть чрезвычайно интересная, очень тонкая графика. Он вообще замечательно работал вот в смешанной технике, вот, создавая удивительные причудливые формы. Тут и кристаллы, тут, в общем-то, все состояния вещества. Ну, поэтому название «Богатство космоса», «Неисчерпаемость космоса» – вот это главная идея. Это один из основателей группы, Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, псевдоним Смирнова, человек, который был знаком в 20-е годы, в начале с Кандинским, с ним переписывался. И вот этот повторенный уже позже, после того, как он вернулся с 14-летней ссылки и лагерей, эскиз работы 27-го года «Космическая геометрия». Ну, понятно, что это художественный взгляд, это некая метафора. Структура космоса, разумеется, гораздо сложнее, но красиво. Он просто стремился эстетизировать вот эти взгляды о мироздании. Понятие красота и понятие вечность, ну, в данном случае совпадают. Тут мы видим так называемую постсимволистскую эпоху, конец 20-х, начало 30-х годов, когда символизм возродился, ну, правда, как подпольное некое движение. Вот, но, тем не менее, вот этот вот ученик, простите, сын Юлиуса Клевера, Оскар Клевер, он написал вот такие интереснейшие акварели, создал, где мы видим вот его представление о мироздании, тут много можно деталей как-то отмечать. Но самое главное, что здесь вот начало надвигающегося хаоса, а вот эта красная башня, такая очень зловещая, это в сущности его символ некого ГУЛАГа, который, в общем, в котором мы все находимся в те 30-е годы, и некого такого вот надзирающего ока над всеми. Очень интересное явление, это Павел Чилищев, художник, который жил в Италии. Вот. Тут представление о том, что существует космический человек, некий такой, знаете, Пуруша, там, Адам Кадмон. Вот этот глаз – это одновременно и Солнце, так и называется картина Солнца. То есть Солнце – это небесный глаз, это древнейшая, еще шумерская и вообще других тоже культур мифология. Вот, индийская, ведийская, вот все это тоже оттуда идет. И вот это интересно, я нашел такое воплощение. Тут мы переходим к эпохе последней. В последней главе, вот, это известный, конечно, эпизод из картины, которую вы знаете, вот, «Солярис». Вот, Михаил Ромадин создал некую метафору перемен, когда все потеряло вес, когда все должно было пройти переоценку. И вот взлетело вместе с человеком все, что его окружает, вся культура должна была изменить свой удельный вес, каждое явление переосмыслилось. И вот на этом переосмыслении строилась андеграундная подпольная живопись, вообще искусство, литература вот тех самых 70-х годов и 80-х. Кстати, Михаил Ромадин выставлялся иногда на Малой Грузинской. Он себе позволял то, что другие художники Союза художников не решали сделать. Вот здесь мы видим ленинградскую школу учеников Владимира Стерлигова, которые работают с искривленными пространствами, вот то самое купольно-чашечное такое вот, как бы здесь такое сферическое пространство. А тут очень интересная работа, построенная на линиях Мёбиуса. это тоже такая совершенно математическая структура, вот, но она здесь нашла такое претворение эстетическое, очень такое привлекательное, загадочное. Вот как искали новые пространства, как работали с двухмерным пространством холста и рисунка вот люди 60-х, 70-х годов. Ну, это мы уже видим, можно просто пролистать до конца. Это вот как раз то самое светящееся пространство бесконечное Владимира Кузьмина, метафоры света. Вот, и вот такие вот вещи, мы вчера об этом говорили. Можно показать все до конца и увидеть еще раз, последний раз, вот работу Сергея Потапова, который здесь присутствует. Вот, и она сейчас уже в правильном разрешении. Вот его уже пошли работы, астральное путешествие. Вот это вот, об этом я тоже говорил, это время и пространство. И вот, наконец, вот эта вот работа «Несение креста». Но вот ее космический смысл совершенно очевиден. Мы здесь теперь видим, как замыкается вот эта сфера, и вот этот уроборос, который пытается охватить своими кольцами весь мир и изрыгнуть вот этот знак власти своей, этот пентакль перевернутый, и еще там какое-то нечто такое зловонное, отравленное. Он попирается ногами Христа, как это дыхание Христа возносится вот по этой вертикали к небесам. Вот. И как мир дышит, в сущности, это как будто легкие тоже. Тут очень много метафор. Я думаю, Сергей даже лучше меня расскажет о своем замысле. Но вот на этом я хотел бы закончить. Сказать только, что, конечно, исчерпать архаику невозможно. Хайдеггер говорил, что архаика всегда несет весть. Юнг учил о том, что вот эти архетипы, затонувшие в коллективном сознании, в том числе в художественном, они всплывают в моменты кризиса. Именно это мы видим, вот, произошло во время авангардной революции начала 20 века. Но еще одно замечание по поводу архаики как таковой. Вот мы говорили о храме, о деревянном таком сооружении, образе мироздания. Но вот такой поэт Николай Клюев, он знаток был народной культуры, он в 16 году писал в одном из стихотворений: «Беседная изба», то есть гостиная, так как где вот собираются люди, «подобие вселенной». Балка, матица она называлась, уподоблялась Млечному Пути. Вот этот самый под печи, и то, что в преисподней, это как раз вот отсылало вот к этим подземным глубинам хтоническим. А сама по себе изба, если вы представляете, разумеется, часто увенчивалась коньком на сломе крыши, который действительно представлял собой изображение солнечного коня, очень древний символ солнца. И надо сказать, что с этим соотносилась подкова, которую в последней эпохе стали уже прибивать над дверью, на балку над дверью. Но на самом-то деле можно предположить, что она прибивалась на нижнюю ступеньку крыльца. И таким образом сама по себе изба превращалась в некую повозку, в некую движущуюся через время пространство, такое вот обитаемую какую-то такую структуру, вот архаическую совершенно, напоминающую об этих огромных переселениях, повозках этих индоевропейцев, которые всю степную полосу Евразии пересекали от Карпат до Северной Кореи, как вот свидетельствует археология. Вот на этом как бы я хотел закончить. Понятно, что в детали очень важно было бы вдаваться здесь, но я хотел, не вдаваясь в детали, очень коротко рассказать о очень важном сюжете, который лучше позволяет понять даже современные задачи живописи, которые не могут не соответствовать тому заданному, заданной программе, этой парадигме, которая никогда не исчезала. В том или ином виде она проявлялась. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, зажгите свет.